Михаил Назаров. Два билета в Таиланд. Насылающий проклятие проклинает двоих. Ошина Мэме. Как снять проклятие? Его не снимают. От него бегут. Дин Винчестер. Сверхъестественное. Пролог. Багряное солнце коснулось Андаманского моря на линии горизонта и, вспыхнув будто на прощение, стало плавно угасать в неизведанной дали. Плавно угасало и его отражение в глазах молодого человека, стоявшего чуть поодаль от влюбленных парочек под раскидистыми ветвями кокосовой пальмы. Опустив руки в карманы пляжных шорт, он стоял неподвижно, и лишь его выгоревшие почти до бела волосы едва заметно колыхались от легкого морского бриза. Взгляд его выражал одновременно тяжелую грусть и слабую трепещущую надежду. Влюбленные парочки неспешно потянулись к своим отелям, пляжные работники начали торопливо собирать шезлонги и складывать зонты, а молодой человек все так же неподвижно стоял, напряженно вглядываясь в темнеющую водную гладь, будто наивно ожидал, что солнце внезапно вернется. И лишь когда пляж полностью опустел, он аккуратно снял крышку с объектива, висящей на шее зеркалки «Никон», и, небрежно наведя камеру в сторону моря, защелкал затвором. В сгущающихся сумерках вспышка, казалось, моргнула бесчисленное количество раз, прежде чем парень остановился. Тяжело дыша, он поднес фотоаппарат к лицу и включил режим просмотра фотографий. Его руки задрожали, когда он начал пролистывать снимки. Задрожала нижняя губа, в глазах помутнело от выступивших слез. Всхлипнув, он заморгал и спешно вытер их рукавом, не смея оторваться от экрана. Очередь дошла до последнего снимка, и человек еле сдержал вскрик, зажав рот ладонью. Он попятился, едва не споткнувшись о корень, а затем развернулся и побежал прочь. Во взгляде уже не было грусти, не осталось и надежды, только животный страх. Глава первая. Данил захлопал глазами, озадаченно озираясь по сторонам. Раздавшийся звуковой сигнал «пристегните ремни» вывел его из тягучего состояния дремы. В голове слегка гудело, а во рту стоял омерзительный привкус перегара, следствие опустошенной во время полета тайком от стюардесс бутылочки ягеря, горлышко которой торчало сей час из кармана сиденья напротив. Глухому монотонному гулу двигателей, похожему на жужжание огромного пчелиного роя, добавилось шипение микрофона, а затем устало забубнил томный мужской голос.
«Дамы и господа, говорит командир корабля, мы готовимся совершить посадку в аэропорту острова Пхукет и просим вас пристегнуть и затянуть ремни безопасности, привести спинки кресла в вертикальное положение, опустить подлокотники, открыть шторки на иллюминаторах, убрать откидные столики. От лица нашей авиакомпании желаю вам мягкой посадки и приятного отдыха. Dear ladies and gentlemen, we are ready».
Бубнёж перешел на жалкое подобие английского и стал вовсе неразборчивым.
«Смотри, смотри!» — Лера пихнула Данила в бок и кивнула в сторону иллюминатора. Там, далеко внизу, в розоватой от рассвета дымке, прямо из воды повсюду топорщились причудливых форм известняковые скалы островки. Зрелище было настолько завораживающим, что у Данила, несмотря на похмелье, в какой-то момент перехватило дыхание.
«Вау!»
— только и смог просипеть он.
«Фу, не дыши на меня!» — сморщилась Лера. «Господи, ну ты и алкашня! Вот нельзя было до прилета потерпеть!»
«Лер, ну не начинай. Пожалуйста. И так башка трещит. Дай попить лучше. И таблетку».
Шумно вздохнув, она протянула ему стоявший на ее столике бумажный стаканчик с водой, после чего достала из сумки цитрамон.
«Если ты весь отпуск собираешься...»
«Все, Лер, хватит!»
— оборвал он ее, зажимая таблетку зубами.
«Ничего я не собираюсь!»
Во рту пересохло так, что первый глоток впитался в разбухший язык, словно в губку. Это был их первый совместный отпуск. В отличие от Леры, которая уже успела побывать с родителями в Египте и пару раз с подругой в Турции, Данил в свои 24 года пределы своей родины так и не покидал. Он и не особо к этому стремился, считая путешествие неразумной тратой денег, когда есть такие проблемы, как, например, отсутствие собственного жилья и нормального транспортного средства. Нормального, а не полудохлого, как их старый «Опель», под капотом которого Данилу уже порядком насточертело ковыряться. Он долго отнекивался от Лериных предложений слетать куда-то вдвоем, находя все новые и новые отговорки на очередные ее доводы, пока, наконец, она не предложила перенести их свадьбу еще на год вперед. Этот довод и сыграл ключевую роль, так как Данил, в большей степени даже морально, чем финансово, еще не был готов к такому серьезному шагу. Как он вообще сделал ей предложение? Скорее всего, по глупости, попавшись в капкан ее обиды на его очередное позднее возвращение с корпоратива вкупе с выключенным телефоном. Жаль, ведь этот козырь он мог приберечь и на более существенный косяк. Нет, Лерка его вполне устраивала как девушка. Была определенно в его вкусе, неплохо готовила, умела мотивировать и задавать ему правильные жизненные направления, но порой выносила мозги так, что хотелось выть. Поэтому Данил и не спешил торопить события. Да и 3 года отношений, по его объективному мнению, вообще не срок. Лера же, в свою очередь, в последнее время испытывала непреодолимое желание уже куда-нибудь наконец свалить. Из-за своей удаленной работы она столько времени проводила дома, бегая от плиты к ноутбуку и обратно, что в какой-то момент буквально физически стала ощущать давление стен. Редкие вылазки на дачу к друзьям или совместные посиделки с ними в Хинкальных не сильно меняли общую картину. Лере хотелось по-настоящему сменить обстановку, и когда ее знакомая, работающая в турагентстве с романтичным названием «Бюро путешествий Дали», обмолвилась в ходе телефонного разговора о горящих путевках в Таиланд, она посчитала это за знак.
«Джамилочка, пожалуйста, придержи для нас этот вариант». «Вылет через 3 дня, Лер, ты уверена? А Даня как? Он же вроде у тебя против этого всего». «С Даней решу завтра. У него отпуск как раз с понедельника, но ничего, думаю, сможет на пару дней пораньше уйти». «Так, ладно. А загранник есть у него?» «Паспорт, к счастью, есть. Лежит вон, пылится. Настояла в том году сделать на будущее. И вот как знала». «Ну, окей, с ним все ясно. А ты сама как?» «Ой, я на удаленке, мне вообще пофиг. Джамиль, я уже просто не могу сидеть дома. Либо с ума сойду, либо повешусь. Достало все, ты не представляешь, как». «Все настолько плохо?» «Вообще. И солнце уже 100 лет не видел в этом Питере. За прошлое лето даже ни разу не купалась. Ну так что?»
«Ну, если ты твердо решила...»
«Да, твердо, твердо».
«Мы говорим про вариант на третьей линии, где трешка, да?»
«Ага».
«Поняла. Хорошо. Я вам еще сделаю скидку от себя и отправлю запрос в отель. Скинь номера паспортов мне на почту тогда».
«Ты просто чудо, обожаю тебя. Все, чмоки».
Закончив разговор, Лера закрыла глаза и запрокинула голову, полностью отдавшись нахлынувшим чувствам о предстоящем. «Отпуск, море, песок, пальмы». Слова, которые давно уже стали чем-то не про ее жизнь, теперь вдруг оказались настолько близки, что еще чуть-чуть, и до них можно будет дотянуться рукой. Ее лицо сияло улыбкой, никаких переживаний по поводу Дани. На этот случай у нее был припасен один козырь.
«Ну, куда ты встал? Еще даже трап не подъехал!» — одернула она его за рукав, когда самолет остановился.
«Да не могу я больше сидеть!»
Отмахнулся он, разминая затекшие мышцы.
«Зад уже отваливается».
Таблетка к этому времени успела подействовать, устранив головную боль, и Данил вновь чувствовал себя человеком. Самое тяжелое для него испытание — посадка — было позади. При приземлении борт неоднократно потряхивало, и каждый раз он мысленно прощался с жизнью. Но теперь можно было расслабиться и наслаждаться отпуском. Данил вытер еще мокрые от волнения ладони о футболку. Очередь, наконец, двинулась вперед, к выходу. Подмигнув попрощавшейся с ним стюардессе, он вышел на трап и полной грудью вдохнул влажный тропический воздух, показавшийся вдруг каким-то родным и давно забытым.